Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья, Владислав Юртов, программа «Главная тема» на Радио Теос, как и всегда, приветствует вас в 11 утра понедельника, и я надеюсь, что мы вашей историей, нашей историей, да, которая теперь уже станет вашей, когда вы ее услышите, мы вас вдохновим на то, чтобы действительно преодолевать невозможное, понимать, как это делать, знать, откуда черпать силы, когда на вас наваливаются всяческие, может быть, неприятности, или вот как сейчас в Санкт-Петербурге дикая страшная жара, которую тоже некоторые воспринимают как какую-то проблему для себя, хотя это вовсе не проблема. Друзья, как и всегда, да, мы рассказываем вам про баптистов, о баптистах, и очень сильно надеемся, что вы будете участвовать в этом эфире, комментируя его, задавая вопросы, может быть, даже звоня в наш прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, либо пишите нам сообщение на сайте theos.fm через Viber и WhatsApp +7 977 850 0996, ну и через мобильное приложение Radio Theos, которое вам позволяет нам и писать, и звонить прямо из него, если вы находитесь за пределами Российской Федерации, и слушать нас. Ну и, конечно, участвовать самыми разными другими способами поактивнее в нашем эфире, чтобы мы знали, вы нас слушаете. И вот всех тех, кто уже подключились к видеотрансляции, я вас приветствую. Вы видите меня и нашу замечательную, обворожительную, очаровательную гостью сегодняшнего. Лена Ширлинг, здравствуйте.
Здравствуйте.
Лена у нас далеко не из Санкт-Петербурга, а совсем даже из другого города. Да, как давно вы в Санкт-Петербурге, Лена?
Две недели.
Две недели?
Приехала посмотреть красоты.
Чуть погромче, пожалуйста, говорите.
Да.
Скажите, пожалуйста, чем... Откуда вы, кстати говоря? Да.
Из города Омска.
Из города Омска. Чем Санкт-Петербург абсолютно не похож на город Омск? Вообще, вот что вас поразило в Санкт-Петербурге?
Обилие туристов.
Обилие туристов? Только всего?
Даже ночью группы туристические обозревают дворцы, набережные.
Да. Ну, мы, я думаю, ничем не отличаемся от количества туристов от города Москва, например, или какого-то другого. То есть туристы же те же самые, по большому счету.
Ну, именно столько туристов я в Москве,
да,
тоже не видела.
То есть кроме туристов, да, ничего больше вы в Санкт-Петербурге не увидели?
Нет, ну, конечно, очень много. Очень много. Я здесь по-особенному горжусь за нашу Россию, за величие России. Я рада, что наши цари вот столько сделали, mm-hmm, да, что мы до сих пор поколение все восхищаемся и гордимся, и благодарим, что мы русские, что mm-hmm, мы живем в России, что только иностранцы входят и просто восхищаются и поражаются красоте и мощи, и инженерному этому мастерству. Петергоф без одного насоса, такие фонтаны, просто радуюсь.
Угу. Довольно забавно слышать фразу «мы русские» от женщины, да, с фамилией Ширлинг.
Я русская. Русская. Да, Ширлинг, поможу.
Хорошо. Ну, я немножечко... Я, знаете, на самом деле, в каком-то смысле я немножко тоскую по советским временам. Почему? Потому что мои родственники были разбросаны по всему Советскому Союзу, и в Средней Азии, там, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и в Казахстане, и в Украине, где их только не было. И до сих пор предпочитаю называть себя советским в том смысле, что я все-таки ощущаю себя вот дома, знаете, не только в Санкт-Петербурге там, или, может быть, в Омске, если бы я там попал, да, но я бываю в Ташкенте и чувствую там себя дома. Я бываю в городе Душанбе и понимаю, что и это тоже часть моего дома. Я бываю в Москве, и это часть моего дома, да. И другие места, где живут мои близкие родственники, это тоже часть моего дома. А с появлением в моей жизни Иисуса Христа, да, с появлением в моей жизни Бога, я себя ощущаю дома везде. Вот везде, где есть братья и сестры во Христе, там, в принципе, я готов признать, что я дома. А вы?
И я. Куда ни приедешь, в любое место, в любой город, всегда есть... Да, это семья.
Семья.
Да, всегда знаешь, что тебя с радостью примут, всегда... помогут, всегда есть знакомые, просто даже пообщаться. Uh-huh. Здесь мы в Санкт-Петербурге снимаем отель, как бы, хотя есть знакомые, и очень приятно. Так получилось, что у меня вчера был юбилей, день рождения, и было очень удивительно. Мои друзья здесь устроили такой праздник просто, я им очень благодарна. Это все было по-особенному.
А было ли что-то, что в Санкт-Петербурге вас расстроило? Вот вы не ожидали, например, такого в Питере? Честно.
Ну, только приятное.
У нас можно говорить.
Приятное впечатление пока.
У нас в городе Санкт-Петербурге еще лет 10-15 назад, несмотря на внешнюю... Мне можно, наверное, как жителю Санкт-Петербурга, как родившемуся в Ленинграде, это говорить такие, может быть, не очень лицеприятные вещи о нашем городе, но тем не менее, лет 15 назад у нас было, знаете, как идешь по Невскому проспекту, а я жил тогда немножко в другом городе даже, и приезжал в Санкт-Петербург, ну, иногда только навестить родителей, родственников, и ты идешь по Невскому проспекту, и настолько красиво все действительно, настолько все замечательно. Все вот эти колонны величественные и старые здания, от которых ты отвык уже совершенно. Но стоит сойти с этой дорожки туристической немножко в сторонку, так ты сразу начинаешь видеть те вещи, которые видеть, в общем-то, и не хотелось себе никогда. У вас такого не было сейчас? Как туристы вы не встречали каких-то таких огрехов на тех маршрутах туристических, которые вы посещали?
Ну, у меня немножко, как бы, ну, это, наверное, особенность города просто, дворов, построек Санкт-Петербурга. Как-то так я заметила, что вот эти мусорные контейнеры на дорогу выставляют. Как-то, да, у нас немножко по-другому, но у нас другие застройки. Это все особенность просто Питера.
Да, вы говорили о том, что тоже ощущаете себя в семье, ну, или, по крайней мере, в каком-то духовной близости в любом месте, где можете увидеть христианку, да, сестру или брата во Христе. И, в принципе, у вас уже есть общая тема для разговоров, какой-то общий духовный центр, да, и какое-то общее духовное основание с этими людьми, правда, да?
Да, причем вот я так, заглядывая себя внутрь, поняла, что я, в общем-то, ну, такой какой-то определённый... Не разделяю христианство на деноминации, конфессии и так далее. Uh-huh. Потому что, ну, по моему опыту, уже более 25 лет, то, что я, когда я обратилась к Богу и за весь этот христианский путь, очень много друзей и среди католиков были монахини, которые в Омске просто бомжам помогали, они uh-huh. приезжали с других стран, вообще городов, и посвящали себя этому служению просто. Кормили бездомных. Там в православии у меня была подруга-послушница, которая, в общем-то, там именно служила. Но мы прекрасно с ней друг друга понимали. Она видела, что я люблю Слово Божие, я люблю Библию и читаю ее, и я, в общем-то, вникаю туда. Uh-huh. И она, я видела, что она любит Бога, и она очень открыта к людям, такая, ну, с таким сочувствием и с таким пониманием к людям относилась, что я видела, что она тоже посвященная Богу, христианка, и поэтому нам с ней нечего было делить. Ну и другие тоже, с разных, в общем-то, церквей. Если, мне кажется, человек любит Бога, любит людей, это всегда людей сближает. Не хочется говорить о каких-то традициях, каких-то таких, может быть, традициях особенных для какой-то конкретной церкви, да, а хочется говорить о общем, о Христе.
Вы знаете, мы на Теосе тоже очень любим разных христиан, и у нас тоже бывают и католики, у нас бывают и православные, и лютеране, у нас бывают и пятидесятники, и другие люди из других деноминаций, потому что мы, в принципе, на Теосе тоже считаем, что главное, у нас есть центр основания, да, вот то, из-за чего мы, собственно, ради чего мы живем, да, то, почему мы живем и для чего мы живем в этом мире, и... Я спросил вас до эфира сегодня, да, с детства ли вы верующий человек? И вы сказали, что к Богу вы пришли довольно уже такой взрослой девушкой, да, сознательной, да. И практически уже сформировавшимся человеком. Вот давайте начнем с самого начала, да, как вообще, в принципе, вы попали в эту огромную, полуторамиллиардную, даже чуть больше уже, наверное, семью?
Ну, я родилась в семье, обыкновенной, простой советской семье, родители у меня педагоги, педагогом. В общем-то, ну, была такая политика, да, что наоборот, они, ну, и классные часы проводили в школах, и разные, в общем-то, о том, что Бога нет. Хотелось это детям привить. Такая вот система была. Вот, и поэтому я, естественно, никогда ничего о Боге не знала. Меня воспитывали на пионерах-героях. Когда я шла к стоматологу, мама меня вела в детстве, она мне рассказывала про пионеров-героев, и я приходила к стоматологу, уже была на все готова. Вот, поэтому, в общем, вот такие были, на таких ценностях. Никогда о Боге ничего не слышала, никогда Библию не видела. Это считалось антисоветской литературой, за это судили, если в доме находили Библию. Это уже потом я узнала. от верующих людей, которые с детства были верующими, как приходилось. В общем, у нас в России в разные были времена. Вот. И поэтому в поезде однажды я ехала, и со мной ехала женщина. Мужчины в нашем купе там спросили, у кого-нибудь есть крокодил или нет. Раньше был такой журнал юмористический.
Да, я помню.
Она ответила, что у меня есть поинтереснее, и достала Библию. Вот мужчины как-то не заинтересовались, а я, открыв первые страницы, как Бог сотворил мир, я уже не могла оторваться, я с детства люблю историю. Вот, и мне было очень интересно, я там при тусклом свете это все читала, и вот как-то оно сразу это легло на сердце. Мне всегда хотелось узнать истину, узнать правду, да, и вот поэтому как-то я это очень искренне восприняла. Эта женщина потом, вот там еще многие заинтересовались, потом было такое время, 90-е, как раз только разрешили, ну, какие-то даже вот и мероприятия проводили, и проповедники были на стадионах, и везде, и Грэм там приезжал, Виктор Гам потом, то есть вот так, в общем-то, вот этот голод духовный утолялся, вот то, что мы ничего не знали и не слышали, да, вот, и... Вдруг эти открылись двери, и стало свободно, можно читать Библию, посещать церкви. За это уже никак не притесняли, потому что и мама мне рассказывала, что я у нее спрашивала: «Мама, почему я не крещенная? Ну, почему я никогда ничего не слышала о Боге?» Она мне рассказывала, что, в общем-то, это и запрещалось им. Однажды у них одна преподавательница сходила на Пасху в церковь, так ее вызывали и на партийные собрания, и везде. В общем-то, это очень не приветствовалось, мягко сказать.
У меня, кстати, к вам тоже вопрос. Каким образом вы, живя в Омске, умудрились ни разу не встречать верующих людей? Ведь туда весь советский период, по сути, да, ссылали сначала немцев, ну, еще и до советского периода ссылали немцев туда, да, разных верующих. Ну, и в советский период ссылали и верующих, баптистов, и пятидесятников, и Омск — это такой один из крупнейших центров у нас евангельского христианского баптистского движения в России.
Ну, как раз вот столько верующих вообще о Библии, и о христиан я увидела как раз в Омске. Но я, мои родители живут в Миассе, это Челябинская область, и, в общем-то, оттуда я приехала в Омск.
Учиться?
Уже, да, поступать в институт. Вот. Но... И вот там я вот впервые в Омске увидела такое, в общем-то, ну, горение о Боге. Да, действительно, там очень много ссылали, там и много и немцев, и украинцев, и отовсюду как-то, да, в Омск, и разных национальностей. У моего мужа бабушка чистая немка, браур, а был, ну, дедушка с Украины. Вот, поэтому там они встретились и поженились. Вот... Так вот интересно все это. Вот. И эта женщина, то, что в поезде мне рассказывала о Боге, она взяла мой адрес, я ей дала свой адрес, она мне потом выслала брошюрки, сказала, ну вот, адрес. Я поняла просто, что она молилась, потому что было очень удивительно. Я пришла в церковь, но я не знала ни когда начинается служение, ни по каким дням это проводит. Но что было удивительно, вот как возникало это желание пойти в церковь, я всегда приходила к началу служения. Для меня это было уже потом, я как бы вот это все анализируя, я думала, что это какое-то чудо. Но через 12 лет мы с этой женщиной встретились. Валя Жук, я ей очень благодарна, она жила в Уфе. Сейчас эта женщина уже в вечности.
Вы ее сознательно искали или это случайно встреча была?
Нет, это было случайно. Я приехала в Уфу и встретила там служителя Петр Иванович Жук. Я к нему подошла и сказала: вы знаете, 12 лет назад в поезде мне рассказала о Боге женщина Валя Жук. Это не ваша жена? Он сказал: нет, это моя сноха. И он дал мне ее телефон. И, в общем, мы с ней созвонились и очень долго общались. И потом уже с этого времени с ней поддерживали отношения.
Скажите, когда вы прочитали Библию в поезде, вот вы говорили, что очень любили историю. И, да, соответственно, любя историю, вы, ну, более-менее способны были отделять факты, да, исторические факты от каких-то легенд, мифов, от, ну, вымышленного рассказа. А почему к Библии ваша душа прилепилась сразу, да, и почему вы поверили в такую чудную историю, которая в Бытие, вы говорите, что вы сразу с Бытия начали читать, ну, с самого начала, да? Это очень-очень величественная история, это даже не Евангелие, да, Это еще какая-то более такая вот невероятная история сотворения мира за 6 дней.
Сказал Бог, и стало так.
Да-да-да. Как вы поверили в это? Что вас коснулось именно?
Я не знаю, как я поверила. Бог дал веру. Бог дал веру, и это просто как-то расположилось сразу в сердце. Я не искала, я так поняла, и Бог и хочет, чтобы мы просто по-детски принимали. Когда Иисус придет, в Слове Божьем написано, найдет ли веру на земле. Да, почему многие ученые, хотя есть разные ученые, есть и креационисты и так далее, да, но почему многим трудно с Богом отношения, мне кажется, построить, потому что хотят все обосновать, хотят все объяснить, а Бог нет. Люди хотят сначала увидеть, потом поверить, а у Бога другие законы. Надо сначала поверить, потом увидишь. Потому что Бог — личность. И я поняла, читая Слово Божие, для Него очень ценно именно доверие Ему. Именно всем в Евангелии, когда люди приходили к Нему за исцелением, за какой-то помощью, именно всем Он говорил, веруешь ли? И после этого уже происходило чудо, да, когда люди говорили, верую, Господи. И, может быть, даже искренне говорили, помоги моему неверию, если вера еще была не такая крепкая, да, по которой бы Господь мог действовать. В Назарете, когда написано в Евангелии, это, да, что из города, из которого Он сам, да, пришел в этот мир. В Назарете написано, что он не мог многих чудес именно сделать по неверию их, да, потому что они говорили, это плотников сын, да, мы знаем Марию, мы знаем Иосифа, это плотников сын, да, хотя вот им все пророчества были, да, израильскому народу за много-много лет, начиная, да, с Бытия, мы знаем в каждой книге и в пророках, и пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа было уже сказано и предсказано, как придет Христос, в каком городе родится, что именно родится от девушки непорочной. Для нас это тоже, это не объяснить, это не понять. Я когда пыталась искать Бога вот уже, да, ну, лет с 20 где-то так, вот, я ездила в Киево-Печерскую лавру. Мне хотелось что-то узнать, какую-то хотя бы информацию получить о Боге. Я помню, как экскурсовод рассказывал о рождении Иисуса Христа. Сейчас я воспринимаю это просто как богохульство. Это человек неверующий. Она не может просто это понять. Как может непорочная девушка зачать от Духа Святого? Сказал Бог, и стало так. Так же, как в творении. Сказал Бог, и стало так. Да, потому что это Божья сила, это Божье могущество. Для Него нет ничего невозможного. Он просто поражает, просто восхищает.
Получается, что вы уже, получив в руки Библию, в принципе, были подготовленной девушкой. У вас не было такого какого-то серьезного перехода от категорического неверия к вере, да? Ваша душа уже тянулась к Богу, уже жаждала какого-то богообщения.
Ну, я искала. У меня не было отрицания Бога. Я хотела найти правду, я хотела найти истину. Я всегда дружила с преподавателями, историками. Я задавала вопросы разные по нашей истории, почему запрещались, потому что нам ничего не рассказывали, да, вот об этом периоде, когда были репрессии, это все скрывалось. Я задавала вопросы, почему нельзя, ну, в общем-то, запретили, нет памятников Сталину, кто такой был Иисус Христос, потому что не было никакой информации. То ли это просто какая-то присказка, то ли это легенды древней Греции, там, что почему говорят у Христа за пазухой, что это такое. Мне хотелось это все узнать. Вот, и Бог, видя, может быть, мои поиски, направлял уже меня, посылал людей. Почему вот, ну, я именно в эту церковь пришла? Все люди, которые мне встречались с разных городов, совершенно незнакомые между собой люди, в разных местах я их встречала. И в Челябинске мы с одной женщиной-старицей работали вместе в реанимации. Я работала медсестрой, она там просто это, санитарочкой была. Она мне рассказывала о войне, она была немкой по национальности. Вот, и она рассказывала о своей семье, вот, что они их 24 часа выселили, да, вот, где они жили, совсем в другие места. Что было с ее семьей, она одна осталась жива. За то, что, в общем-то, отец отказался был председателем, быть председателем колхоза. Их вообще выслали в другое место.
За веру.
он отказался быть председателем. Uh-huh. Председателем. Я не знаю, уже тогда были они или верующие, или она позже стала верующей, я не знаю. Вот. Но нам этого ничего не говорили. Мы были счастливые советские дети. Я сама была пионеркой, комсомолкой активной. В общем-то, для меня это все было... Ну, впервые я об этом услышала, размышляла об этом. Мне хотелось просто знать правду.
Как поменялось?
С нашей историей и вообще, угу. и о Боге в том числе.
Как поменялась ваша жизнь, когда вы в этом поезде прочитали Библию? Насколько сильно стало меняться?
Ну, я только начала ее читать. Угу. Это было только начало пути. Потому что в Омск я приехала, потом вот мне от этой женщины Вали пришло письмо, ну, где были там некоторые цитаты из Библии. Вот. Мы с ней ехали, я запомнила даты. Это было 6 декабря 90-го года. 21 января 91-го года я уже обратилась к Богу через молитву покаяния. Это было серьезное осознанное решение. Перед этим я плакала, Слово Божие касалось меня. И потом я помолилась, я помню свою молитву, я сказала: «Господи, я хочу, чтобы Ты всегда жил в моем сердце». И слава Богу, вот... Слава Богу, это моя самая дорогая жемчужина. Это самое дорогое, что есть у меня. Хотя вот вчера был юбилей, и многие поздравляли и радовались вместе со мной. Я просто благодарила Бога. Это мое тоже сокровище, мои друзья, мои родственники, мои братья и сестры. Я благодарю за всех их, Бога.
Угу. А как быстро вы начали, ну, скажем так, включаться в жизнь церкви? Вот вы поверили в Бога, вы получили эти брошюрки, вы покаялись буквально через несколько дней после всего этого. Что дальше-то произошло? Как церковь стала неотъемлемой частью вашей жизни?
Ну, дальше просто жизнь стала. Я начала меняться. Я начала... Это сразу заметили. Я жила в общежитии в Омске. У меня, в общем-то, ну, всегда было много друзей. Вот, но после того, как я обратилась к Богу, Слово Божие начало меня касаться, я начала меняться. И это внешне тоже было. Хотя я была современной такой девушкой, я одевалась современно, и все, и... Но меня называли монашка. Монашка. Другие говорили: ничего себе монашка. Да? Ну, в общем-то, видимо, ну, как-то что-то начало происходить. Я вдруг осталась одна. Мои подруги меня оставили. Я плакала, я ничего не понимала. Ну, неверующие подруги. Uh-huh. Да? Я спрашивала у Бога, что происходит. Открывала Слово Божье, и там было написано. Это я воспринимала как ответ от Господа, что мир потому не знает вас, что не познал меня. Я поняла, что эти люди просто Бога не знают, поэтому как бы, да, им пока вот это все непонятно. Я начала молиться о людях, я начала молиться. Потом у нас в общежитии образовалась группа. Ну как, мы молодежи собирались там и под гитару пели, только не такие какие-то, может быть, песни, да, но христианские песни о доброте, о любви, о Боге, читали стихи. Там это все было так, ну, как-то интересно. Приходило много людей с общежития, и уже начали интересоваться, и начали тоже к Богу обращаться. Через полгода я приняла крещение. Вот. Но я не знаю, как это так само собой как-то получилось так, что я вошла в жизнь церкви, как-то была активной, вот, и среди молодежи, и... Ну, потом мне предложили работать в библейской миссии уже, ну, там, через uh-huh. какое-то время по заочному изучению Библии, потому что я, ну, Библия — это просто... Я целыми днями в свободное время, как только у меня было, я читала Слово Божие. Оно касалось моего сердца, и как-то так получалось, что я многое запоминала наизусть. Но самое главное, что я пыталась быть послушной Ему, я пыталась жить так, чтобы оно руководило моими какими-то действиями. А оно говорит: любить, прощать,
тяжело было меняться? Тяжело было меняться?
Оно происходит, это само собой, как вот росточек растет, да, он даже и может через асфальт, да, пробиться, такую силу имеет. Но он растет постепенно, да. Так же и Слово Божие, воздействуя на нашу душу, оно постепенно нас меняет, постепенно.
Как родители приняли ваше, наверное, по первости они подумали, новые увлечения?
Вы знаете, я сначала не поняла, что я пришла в баптистскую церковь. Да? Я просто пришла в дом, где говорят о Боге. Вот. Потом я услышала, вдруг так молодежь шутила, смеялась, сидели, там рассказывали что-то, вот как-то, что кто-то там назвал баптист, и как-то они к этому с юмором отнеслись, как-то сидели, шутили по этому поводу. А я вдруг осознала, что, оказывается, это называется баптист. Я думала, что я скажу маме.
Тех сектантов, которыми меня пугали, да, теми сектантами. Оказывается, это я и есть, да, сектантка.
Вот, и я подумала, я буду ходить в православную церковь. Но так, представив это все, я подумала, ну вот я приду, поставлю свечу и уйду, а здесь меня научат, как с Богом жить. И вот это было для меня таким весомым аргументом, что я видела, не было никакой такой атрибутики, может быть, этого великолепия, блеска, да, но была практика. Читала Слово Божие на русском языке, объяснялось. Какие-то были такие разъяснения, как это в жизни употреблять, как жить по нему, по этому слову. Для меня это было очень ценно, потому что я хотела жить по Слову Божьему. Вот. А потом постепенно я прекрасно отношусь. Это не к тому, что я против православия. Я и сейчас читаю труды многих святых отцов. Для меня вот Игнатий Брянчанинов и очень многие. Вот, я это, отношусь к этому как к наследию общехристианскому. Я не разделяю, я еще раз говорю, не разделяю на деноминации. Вот с тех пор, как Христос пришел, я это воспринимаю, все труды. Все труды, есть и католических прекрасных, да, монахов, там, мать Тереза для меня вообще большой пример, женщины-христианки, и очень многих, чей опыт я просто беру для себя, в чем я могу для себя его употребить, живя вот сейчас, в нашем времени. Поэтому я прекрасно отношусь ко всем. Я думаю, вот любящие Бога, да, живущие в отношениях с Богом, я думаю, они, в общем-то, не противопоставляют и никогда не говорят о различиях. Они говорят об отношениях с Богом.
Спасибо, вернемся через полминутки вернемся.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, возвращаемся в эфир «Главная тема» на Радио Теос, и мы сегодня говорим с Еленой Ширлинг о том, как преодолевать невозможное. И вот вы немножко рассказали о том, как вы пришли к Богу, да, и вторая половина передачи поговорим о том, как вот в вашей жизни Господь Бог и Церковь помогала вам преодолевать какие-то трудности. Вы знаете, буквально вчера я размышлял с одной девушкой на тему того, что вот большинство людей приходит в церковь, подавляющее большинство людей приходит в церковь для того, чтобы решать какие-то свои проблемы. Вот, ну, по крайней мере, сейчас, да, вот в наше время. У кого-то что-то в жизни не сложилось. У кого-то, не знаю, были зависимости, алко-наркозависимость. У кого-то разрушение каких-то надежд, иллюзий, ожиданий, да. У кого-то разрушение семьи, у кого-то смерть близких. И так далее, и тому подобное. Но масса существует в жизни проблем, которые, ну, почему-то, ну, слава Богу, что, да, приводят наши мысли, наши души вот к тому, чтобы к Богу приходить. И очень маленькое количество людей, очень небольшое, приходит к Богу просто потому, что они увидели его величие вокруг себя, да. Вот как написано в Писании, небеса пропоеду, да, слава Божию, я дела рук его вещаю твердь. Есть такие люди, которые наблюдают вот это величие, и их сердце приходит к Богу. Так вот, те люди, которые приходят к Богу за решением своих проблем, они иногда увидят, что Бог их проблемы не решает некоторые, что жизнь их легче вовсе не становится, что проблем иногда даже становится больше, намного больше, чем было до этого, потому что они стали христианами, их жизнь меняется, отношение людей к ним меняется. И опять же, вот эти иллюзии относительно того, что Бог – это большой старик Хаттабыч, который подергает за волоски на своей бороде и сделают чудо, классную работу, классную жену, классного мужа, классных детей. Ну и что там они все, да, что ищут люди обычно? Известность, может быть, я не знаю, что ищут люди. Все это придет. И вдруг раз, тебя увольняют с работы за то, что ты христианин, у тебя почему-то уходят близкие люди твои, тебя предают, и Бог не решает всего этого, да? И наступает разочарование в жизни у людей. Они ожидали от Бога того, что Он им не дал. Они не поняли, может быть, Бога настолько, что все вот это вот материальное, которое тоже очень важно в нашей жизни, да, их все равно удерживает больше. Они не видят за всем этим Бога. У вас в жизни было немало грустных историй, которые вот таких людей выбили бы из колеи напрочь, моментально бы. Я очень хочу, чтобы вы рассказали про них, про то, как, что с вами случилось, и как вы смогли прийти сюда сегодня, в эту студию, с такими горящими, потрясающими глазами верующей женщины.
Ну, я хотела бы сначала вот на первую часть ответить, да, вопроса. Я сама об этом много размышляла, потому что для меня было печально то, что вот я рассказывала, что некоторые люди обращались, когда я свидетельствовала, через какое-то время, даже это было не один год, некоторые и 10 лет ходили в церковь, да, и вроде бы были верующими людьми, некоторые потом уходили. Для меня это было очень печально, мягко сказать. Я об этом размышляла, задавала вопросы Богу, как, почему это происходит. Я сделала для себя такой вывод, что к Богу можно приходить только с покаянием. Некоторые люди ищут руки Бога, а не Его самого. Также это может быть печально, когда вот люди двое встречаются, допустим, да, мужчина и женщина, и между ними не любовь их связующая, да, не отношения личные, а какой-то расчет, материальная какая-то выгода, там или еще что-то, может быть, разное. Вот некоторые люди так, может быть, приходят к Богу, ну, решить свою проблему в какой-то степени, это, наверное, тоже какой-то расчет. Да, не его самого искать, а что-то от него, какого-то даяния, какого-то дара от него. Вот мне кажется, это Бога огорчает. Еще я так поняла, просто некоторые такие были выражения от моих знакомых, что тебе Бог помогает, а нам нет. Я тоже размышляла на эту тему. Почему? Вроде же Бог всех любит, и все мы Его дети, творение Его человечества. Но вот на данный этап, может быть, в чем-то я ошибаюсь, но я вот пришла к такому выводу, что Христос пришел, написано, к своим, и свои его не приняли. А тем, кто принял его, дал власть быть чадами Божьими. То есть не все люди — дети Божьи. Мы все его творение. Но детем Божьим мы становимся только тогда, когда мы к нему обращаемся с покаянием, когда мы призываем его в свою жизнь. Когда Иоанн Креститель проповедовал перед тем, как прийти Христу, он всем говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Да, то есть вот чтобы человек принял это, чтобы у него отношения с Богом завязались, это может быть только через покаяние, так же, как и через между близкими людьми, да, любящими друг друга. Кто-то обидел друг друга, отношения нарушаются. И можно восстановить эти отношения только если сказать: «Прости меня, пожалуйста, я там не специально или не подумал, или что-то такое произошло». И отношения только тогда восстанавливаются. Так же и с Богом. Мы от Него отреклись, мы от Него отошли. Да, грех вошел в нашу жизнь. Мы творили дела, неугодные Богу, что Его оскорбляло, как творение. Он любит нас, как творение свое, как детей своих. Но то, что мы делали, как в Библии написано, всякие непотребства, да, это его очень огорчало, это его оскорбляло как Создателя. Так же, как нас, родителей, очень приносит страдания нашей души, когда наши дети живут не так, как нам хотелось бы, да, не так, как мы их наставляли, когда, может быть, совсем по-другому. Так же и Богу это все очень больно, это печально, это от того, что Бог справедливый Бог, Да, он не только любящий и милосердный, он и справедливый Бог, кто есть просто пропасть между человеком, который грешит, и между святым Богом, пока он не попросит прощения у него, пока во имя Иисуса Христа, не просто так даже. Некоторые просто говорят: «Господи, прости меня», но только во имя Иисуса Христа, потому что Он заплатил за наши грехи, Он взял всю вину нашу на Себя. Только осознавая цену этой жертвы, только осознавая, насколько она дорога, насколько она, в общем-то, ну, многие говорят на Пасху: «Христос воскрес, воистину воскрес», не осознавая ценности, не осознавая, какой ценой мы достались Богу, какая цена искупления. Думая, просто слово «благодать» воспринимается, это «ну вот мне подарили, и все».
Халява.
Нам это даром, но это не Богу даром. Бог отдал своего Сына. Кто-то бы из нас мог бы это сделать. Я вчера смотрела фотографию в «Одноклассниках». Это сердце просто сжимается, когда мальчик 11-летний, будучи больной онкологией, завещал свои органы тем, вот, чтобы трансплантация, да, потом это употребить эти органы для людей, которых можно спасти. Врачи в поклоне просто наклонились перед ним, еще живым, и перед его матерью. Но он знал, что он знает, что он, в общем-то, да, у него такой конец. Он хочет чьи-то жизни спасти. А о Христе написано, что Он оставил славу небес и смирил себя до смерти крестной. Смирил. Тот, кому ангелы поклоняются, если почитать Откровение, это просто там величие Божие, величие Иисуса Христа, оно просто вот насколько представлено. А Он смирил себя. Он родился в яслях. Это сарай, если вот люди, может быть, не задумываются. Это там, где скот был. Навоз, извиняюсь за выражение. Солома. Он там родился. И люди просто во многих вещах не задумываются, какой ценой, какой ценой. И к Богу просто так вот приходят: «Господи, помоги, Господи, прости», не осознавая, не вдумываясь. Вот. А я все-таки думаю, что вот когда человек осознает, какой ценой, жизнь его преображается. Когда он просит прощения у Бога, осознавая свои грехи, многие просто приходят, принимают крещение, одевают крестики просто, чтобы, ну, на всякий случай, как оберег какой-то.
Угу.
Все-таки это, по Слову Божьему, это сознательное решение, это посвящение и завет с Богом, уже обещание ему доброй совести. И когда человек так приходит к Богу, когда он просит за свои грехи у него прощения, по Слову Божьему, Духа Святого Господь дает этому человеку для того, чтобы он смог пройти дальше этот путь, потому что, ну, христианскими заповедями невозможно жить без Духа Святого. Многие просто так пытаются просто, ну, какие-то моральный кодекс какой-то, да, не делай того, не делай того и так далее. Но невозможно без Духа Святого любить врагов своих, невозможно их прощать. Почему многие обращались, вот тех, кто, когда христиан гнали, и вот в времена Нерона, и в наши советские времена, очень много свидетельств, что обращались там надзиратели, там, да, тюремные и так далее, потому что видели в христианах любовь, прощение. Они сами не понимали, откуда эта любовь приходит вдруг, да, они не пытались, не заставляли себя, не говорили, вот, ну мне же так нужно. Там, эта любовь просто наполняла сердце, потому что это дар Духа Святого, это один из плодов Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера, надежда — это дары Духа Святого, это плод Духа Святого. Когда человек наполняется Богом, наполняется Его Словом, живым. Слово Божие говорит, что Библия — это живое Божье Слово. Так же, как Христос Слово, да, у Иоанна написано, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и оно воплотилось через женщину. Да? Также у нас есть живое Слово — это Библия, через которую мы можем познавать просто волю Божью и жить так. Вот, и поэтому, если человек так приходит к Богу, я верю, что Господь ему поможет, Он его проведет и на все его нужды ответит, потому что для Бога нет ничего невозможного. Но если человек по-другому к Богу приходит, то, может быть, через какие-то разочарования, может быть, он начнет задавать себе, дай Бог, вопросы, почему этого не происходит. И дай Бог, он поймет, что Бог — это личность, да, и Бог достоин восхищения, Бог достоин славы, Бог хочет отношений нашей, любви, чтобы мы его любили, и он нас любит. Вот.
Когда на вас навалились вот неприятности, о которых вы сейчас, может быть, все-таки расскажете, потому что не так много времени у нас осталось от эфира. Во-первых, что за неприятности на вас навалились, и во-вторых, вы сами лично не испытывали какого-то предательства со стороны Бога, что на вас вот так вот все пришло?
Ну, во-первых, это Бог, да, как у Води Державина написано, что мы там, говорится, меньше пылинки, да, если Бог нас так, к нам так относится, как наивысшему творению, да, как детям своим. Это не значит, что нам нужно какие-то Богу условия ставить. Мне кажется, мы можем только принимать от Него то, что Он нам дает. Это, ну, вот, во-вторых, я просто, видя Его творение, насколько Он совершенен, насколько совершенно Его творение, прекрасно, природа и все, что Он сотворил, и понимая, какой ценой мы ему достались, да, вот эти голгофские страдания, я просто верю, что Бог во зло ничего не сделает. Слово Божие говорит, что воля Его благая, угодная и совершенная. Но Бог, Он действует все, я так поняла, для спасения, а не то, что здесь наша жизнь, да, такая была безоблачной. В моей жизни, ну, не то, что может быть неприятности, это так не назовешь, были трагедии. Сначала смерть мужа, он погиб, 90-е, в общем-то, такие времена были, и бандитизм, и такие вещи происходили, что он поехал на встречу, чтобы продать машину, и не вернулся с этой встречи. Полтора месяца его искали, вся церковь, просто с постом и молитвой молились, и чудесным образом Бог ответил, что мы его смогли похоронить, потому что две бабушки, просто они в лесу собирали грибы, и одна веточкой копнула, и выкатилось обручальное колечко. И они просто поняли, что что-то здесь не то, вызвали милицию, так его обнаружили. Это прошло полтора месяца. Мы ждали на тот момент второго ребенка, у меня была беременность 7 месяцев. Было, конечно, много вопросов, и было непонятно, но я по молитвам церкви я видела, потому что одна бы я это все не пережила, меня очень поддерживали, за меня молились, ободряли, приходили письма от людей, которых я многих вообще не знала. Просто они откуда-то это все услышали, узнали и просто поддерживали. Через 4 года после того, как это произошло, мы радовались, просто сын тоже, и вот старший, и тот, который родился, мы назвали его в честь мужа, Валерой, он погибает. Для меня это вообще было непонятно, для чего ему нужно было родиться, если он через 4 года погиб. Потом одна как-то сестра, она меня просто утешила, она сказала, что «Лена, ну, он же родился, душа его теперь с Богом, и в вечности мы будем с Богом, с ним вместе. Если бы он не родился, он бы и в вечности его не было». И я поняла, что это наш этот путь, это путь к вечности. Нам неизвестно, сколько нам здесь отмерено. Моему мужу, когда он погиб, было 24 года. Он не собирался умирать. Мы собирались покупать другую машину, мы ждали второго ребенка, у нас были планы какие-то. Но оно может произойти совсем, когда этого не ожидаешь. В любой момент многие люди просто ложатся спать и не просыпаются. К встрече с Богом нужно быть готовым каждую минуту. Поэтому нельзя откладывать покаяние, нельзя откладывать. Некоторые говорят, вот пойду на пенсию, буду ходить в церковь. Угу. Это серьезные вопросы. Это серьезные вопросы очень. Когда погиб муж, когда погиб муж, да, мне вот хотелось бы тоже этот момент сказать, потому что сейчас очень много по телевидению передач разных об экстрасенсах и так далее, и хочется просто предупредить людей, что ни в коем случае даже не надо смотреть это, не тем более обращаться к этому. Потому что когда вот Валера погиб, нас тоже предлагали неверующие люди там обратиться к экстрасенсам и так далее. Это обращение к потусторонним силам, противоположным Богу. Не хочется сейчас об этом как-то более углубленно говорить, но чтобы люди понимали, что они делают. Это доступ в жизнь свою дьявола. И хотелось бы предостеречь просто от этого. Господь ответил на наши молитвы, когда мы к Нему взывали, и мы нашли Валеру, и слава Богу, у нас есть место, где мы можем прийти и поклониться праху Его, веря и зная, что Он, душа Его с Господом на небесах, и мы вместе будем с Ним. Когда погиб мой младший сын, для меня было это тоже очень тяжело. Я лежала, смотрела просто в потолок, не хотелось ни жить, и ничего не понимала, что происходит, почему это все. Раздался звонок, я открыла дверь, принесли телеграмму. В телеграмме было написано: «Лена, в такой-то больнице лежит Слободян Наталья Владимировна после автокатастрофы. Посети, узнай нужды, сообщи пастору». Вот такая телеграмма мне пришла от Вали Жук, которая мне свидетельствовала о Христе с Уфы. Она, не зная ничего, что в моей жизни вот произошло несчастье, она мне прислала такую телеграмму, просто зная, что в этот момент возле МИАСа произошла автокатастрофа с другой сестрой из Уфы. Эта телеграмма, она просто меня спасла. Я просто поняла, что я еще для чего-то здесь нужна, что у Бога все под контролем, что он дальше просто мне дал сил жить. Я пришла к этой сестре, разговорившись с ней, она мне рассказала о своей жизни, очень непростой, тяжелой. Она тоже не понимала, почему произошла эта автокатастрофа. Она служитель церкви, занимается детскими лагерями, директор этого лагеря. Ехала в Челябинск для сессии. И она тоже не понимала, почему это произошло. Вот. И когда она мне рассказала свою историю, когда я ей рассказала свою жизнь, мы поняли обе, что мы, может быть, многого не понимаем, но Бог знает зачем. Он все контролирует, и у Него все под контролем. И мы просто обе доверили своей жизни просто Богу. И этим нашли утешение и успокоение, зная, что Бог любящий, всемогущий, и Он все знает, Он все контролирует, и Он любит нас.
Да, друзья, я впервые, наверное, за полтора года так много молчал в эфире, но потрясающая история, которую сестра Лена Ширлинг нам рассказывала, и у нас, к сожалению, нет времени, чтобы ее еще больше раз углубить, да, этот рассказ. И я даже заикаться начинаю. Всего лишь я вам скажу спасибо большое за то, что вы посетили наш эфир. И у нас много комментариев, где люди говорят спасибо, гости, спасибо, спасибо за эту вдохновляющую историю. И вот я последнее прочитаю комментарий. Я буду вдохновляться примером этой женщины, когда сама буду проходить через трудные жизненные обстоятельства, осознавая, что с Богом возможно все пережить. Спасибо вам за эту историю, спасибо, что вы были с нами, и пусть Бог вас благословит.
Слава Богу за все, и этим людям всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.